мы продолжаем эфир «Радио Спутник Кыргызстан». И в эфире у нас передача о искусстве «Спички и транспортир». В студии я, Марина Соломко. И в гостях у нас Марина Блинова, дизайнер, декоратор, логотипостроитель и женщина с красивым почерком.
Спасибо.
Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Марин, насколько я знаю, вы изначально все-таки графический дизайнер.
Да, все верно. Я уже больше 10 лет этим занимаюсь.
Но ушли в каллиграфию.
Не то, чтобы ушла, не то, чтобы именно в каллиграфию, но свободное время больше начала посвящать этому.
А почему так вышло?
Немного хочется и разнообразить, потому что все равно, когда мы работаем из дома, у нас дизайн-студия на дому, и ты с утра встал, сел, работаешь. Да, это любимая профессия, но хочется еще что-то поделать именно руками вручную, потому что я это люблю делать вручную, скажем так. И это немного расслабляет, наверное. Плюс у тебя больше воображения работает, у тебя больше такая раскрепощенность на разные стили идет и так далее. Это не такое зацикленное задание выполнение по заказчику, да, по ТЗ какому-то, а ты что-то делаешь свое для себя, то, как ты хочешь и можешь это сделать.
То есть прям самовыражаетесь?
Да.
А вообще, как правильно все-таки? Вообще, по нормам русского языка, каллиграфия. Но в среде дизайнеров, насколько я знаю, частенько употребляется каллиграфия почему-то.
Здесь ударение не, я думаю, не столь важно. А другое дело, что часто путают леттеринг и каллиграфию, например. Леттеринг – это написание букв в виде композиции. Можно разными шрифтами это написать, вручную, можно что-то подправить и так далее. Каллиграфия – это изначально по классике, это четкое ровное написание шрифта в одном стиле, плюс у тебя это очень точное написание, когда у тебя идет ритм, когда у тебя стиль весь поддерживается, когда линии ровные, тонкие, там толстые, перемежаются, но с равным значением, скажем так. Я больше склоняюсь к тому, что сейчас каллиграфия все-таки она более широкая стала понятием, и ее можно совмещать с леттерингом, скажем так. Когда ты можешь писать не только инструмент, используя какой-нибудь браш или там параллельпен или что-нибудь, там перо какое-то, да, на бумаге, но и можешь это и в цифровом виде писать. То есть ты можешь нарисовать те же самые буквы, которые будут визуально смотреться, как будто бы это пеном нарисовано, каким-то брашем, каким-то маркером, но при этом это будет нарисована тонкая линия на самом деле изначально, потом закрашена, например, и доработана. И это более широкое понятие в моем смысле каллиграфия, то есть ты можешь спокойно совмещать разный стиль шрифта, то же самое, как в леттеринге, но при этом, да, ты какие-то законы каллиграфии, наверное, все-таки используешь, потому что у тебя изначально, наверное, в голове содержит какая-то композиция, которую ты уже пытаешься воплотить, да, на рисунке. У тебя может быть эскиз, ты можешь работать по эскизу и потом это что-то писать, если это особенно большая какая-то композиция на стену, на потолок, на пол. Вот. Но либо ты можешь просто сесть и из головы это писать, и при этом не утруждая себя тем, что тебе нужно написать именно в одном стиле. То есть каллиграфия у нас же по классике изначально это больше с Японии пошло, когда вот каллиграфия, их красивые иероглифы выписываются. Вот ты там можешь сидеть 100 тысяч надписей одной фразы, да, написать, сделать, при этом она не будет идеальной в твоем формате, а потом после 100 тысяч вот-вот последняя, она будет вот, да, она будет совершенно идеальная. То есть ты, для меня выписывание изначально, как в каллиграфии, ровных прямых букв, вот, по строчечке, тонким пером, это не для меня. Ну, то есть я не могу столько времени своего потратить. Для меня все-таки сейчас, наверное, важно свое время, чтобы писать вот по правилам. Мне хочется свободы. То есть я пишу так, как мне удобно. Пусть это и композиционно можно, опять же, вот как я говорю, совмещать разные шрифты, разные какие-то... То есть даже это не обязательно может быть шрифт, это не обязательно может быть буква. Это может быть просто композиционно собранная такая, такой объект, где ритмично, правильно относительно моего понимания, да, композиции или какого-то баланса черного и белого, к примеру, будет собрано такое интересное решение, да, какое-то на листе.
То есть более свободно, леттеринг, без, получается, он более свободен.
Леттеринг, да, он более свободен. Это о том, что ты можешь и подправить спокойно какую-нибудь букву, да. Ты неправильно написал, ты его можешь подправить, например. Ты можешь использовать в композиции, к примеру, какое-нибудь одно слово у тебя сверху написано толстым пером, а под ним слово у тебя написано тоненькое, что-то вроде ручки, к примеру, а ниже у тебя что-то вроде кистью, ты написал, у тебя уже совсем по-другому ложится рука, она по-другому у тебя и смотрится, но при этом вот это все ты можешь и подправить, и совмещать между собой. Вот это про леттеринг больше. Каллиграфия, вот как я говорю, изначально классические, это все-таки более такое... Как вот в Советском Союзе в школе прописью писали перьями. Вот это про вот это. То есть, по-хорошему, конечно, изначально ты должен знать основу, как правильно писать, как начинать букву, как у тебя должна становиться рука, как ты должен сидеть, как ты должен, как, под каким наклоном там 45 градусов держать это перо. Но это все настолько тяжело мне как дизайнеру. Скажем так, я этим занималась, когда училась в институте, то есть нам это преподавали какое-то время. Я этим занималась, когда там даже просто на работе у тебя свободное время, ты сидишь такой и пописываешь что-нибудь, перышком достал тушь и что-нибудь там написываешь. Но сидеть, оттачивать вот это вот мастерство, есть люди, которые этим занимаются и которые это в коммерческую стезю тоже переводят. Например, есть там, в России, да, к примеру, девушки, которые подписывают свадебные приглашения. У тебя там 1500 штук, ты вот сел и подписываешь имена красиво.
И все это вручную,
и все это в одинаковом едином стиле. У тебя уже набита рука. По идее, ты должен этим заниматься по-хорошему каждый день. У тебя просто набивается рука, что у тебя вот видно по твоим линиям, что они свободные, ровные, четкие, и при этом все это еще и композиционно отлично смотрится. Ты должен попасть, да, в ширину, чтобы оно ровненько село, и куда-то там вправо ушло, и так оно все попортило композицию. Либо они, например, на ивенты какие-то тоже. Большие компании или бренды, они очень часто, когда устраивают какие-то мероприятия, они, к примеру, пригласительные, это часто востребовано, заказывают как раз-таки у таких людей, которые вручную, опять же, сидят и выписывают там твое имя, например, в пригласительном или еще что-то. Есть разные направления, где это можно использовать. Именно такое классическое, красивая каллиграфия с завитушками, такое вот все очень тонкое, четкое, правильное, скажем так.
А этому где-то учат?
Этому есть люди, которые этому учат. Но, в принципе, я, например, еще в школе, когда сидела, хотя за это попадала, ты выписываешь заглавную букву, вот знаете, как в азбуке у тебя есть, не в азбуке, в старославянских, например, да, рукописях, у тебя первая красивая красная буква, она такая вся завитушками, она вот такая красивенькая. И в школе я сидела, и первую вот буковку, я не знаю, Б, у тебя вот это вот кончик закручивается там в 25 завитушек. И тогда у меня, наверное, вот эти какие-то зачатки и зарождались, что я хотела что-то украшать, более это красиво писать и нестандартно, как в школе учат. Но потом я не ходила никому на, то есть учиться этим заниматься. Просто интернет, скажем так, в помощь, книги. Есть советский леттеринг, есть советские книги не о советском леттеринге, но о красивых буквах, скажем так, о почерке, да, о подписях даже. Собственно, это тоже относится к каллиграфии. То есть красивая ваша подпись, которую вы там в документах у себя ставите. Некоторые люди занимаются тем, что они ставят вам подпись. То есть обращаются бизнесмены большие к человеку, который тебе на основе твоего изначально почерка, чтобы тебе было удобно потом писать эту подпись, они составляют тебе такую композицию красивую, чтобы у тебя вот в документах ты подписал, у тебя такой твой коллега, партнер или кто там посмотрел, говорит, ну, какая красивая подпись, это ж круто. Это красиво.
То
и визуально.
Несмотря на то, что это одно из древнейших скажем так, изобретений человечества, это вид искусства изобразительного. Сейчас это очень популярно.
Да, те, кто ценят, где это более в ходу, скажем так, да, у нас не особо. У нас, собственно, на всем пытаются экономить, это при печати, там, например, какую-нибудь книгу издательства, да, запускает, оно будет все равно экономить на бумаге, на каких-то... Там, на обложке и так далее, на каких-то материалах. Да, и здесь то же самое, они вряд ли обратятся к человеку, который в каждой книге, там, издание в 500, например, да, штук, чтобы было красиво вручную написано, например, имя автора, к примеру, на какой-нибудь там суперобложке. Да. У нас на это не потратят деньги. Но где-нибудь в Европе, там, где, собственно, это больше и ценится, вручную, и особенно труд, это очень классно, это ценится. У нас очень не хватает в Кыргызстане, конечно.
Надо Жалко. Популяризовать.
Вот потихонечку, наверное, как-то это все-таки популяризуется.
А типографика относится к какому-то элементу?
Типографика — это о шрифтах. Ну, да, конечно, потому что типографика, опять же, она же строится на основе построения самого кеглицевой буквы, самого глифа вот этого. То есть, как она написана. Вот там название у вас, да, редакции. Вот как правильно оно пишется, вертикальные штрихи, горизонтальные штрихи, диагональ, как отличить там кириллицу от латиницы и так далее. И типографика – это, скажем так, третий термин, вот леттеринг, каллиграфия, типографика. Но типографика – это больше про такой прям вот графический дизайн, где она, собственно, и больше всего используется. Хотя, собственно, и леттеринг, и каллиграфия используются в графическом дизайне. Не один логотип, да, создан в виде такой надписи.
А есть вот еще одно направление, несколько похожее, дудлинг. То есть это когда из завитушек рисуется какое-то либо изображение, либо это просто, ну, массовое.
Ну, это все-таки, это уже чуть другое, кстати, относится как бы больше к иллюстрации, наверное, я думаю. Потому что не сказать, что это о шрифтах. А дудлинг, да, это черно-белое изображение с одной, или можно одной толщиной линии писать, можно там варьировать это все. И ты просто, у тебя либо композиция, опять же, в голове, либо ты можешь просто сесть и из-за угла одной стены просто начать это рисовать, увеличивая, да, во все стороны. То есть дорисовывая что-то из головы, беря там какое-нибудь облачко, монстрика и так далее. Это что-то другое, это не шрифт.
Это уже не про шрифты, да. Но вот бывает такое, что в технике дудлинг что-то пишут.
Да, пишут.
А это тогда
но
что?
Это больше, наверное, о том, что оно относится к типографике. Ну, то есть в типографика включает в себя разные виды шрифтов, то есть это может быть и какой-нибудь классическая антиква там с какими-нибудь засечками, а может быть какой-нибудь рубленый вот шрифт, который без засечек, просто ровные линии, вертикальные, горизонтальные. А дудлинг ты можешь написать... Как вот это можно сравнить, наверное, с граффити в какой-то мере, потому что ты берешь какую-то надпись и ее деформируя, ты можешь деформировать какую-нибудь букву, ее сделая жирнее, по контуру дав большой толстый контур, она так выделится у тебя, и ты ее можешь как-нибудь трансформировать. Это такая смесь, наверное, леттеринга с типографикой, собственно.
Как у вас дизайнеров все заверчено?
Оно с другим в любом случае будет связано и перетекать, тем более все равно это все развивается, и не стоит же все на месте. Ты можешь экспериментировать, пробовать брать один стиль, накладывать на другой. Собственно, каллиграфия изначально такая, я ее трансформирую в более такую свободную... Ну, не то, чтобы прям я ее трансформирую так, а это изначально в мире давно существует. То есть каллиграфия видоизменяется. Она идет на будущее, она смотрит будущее, она может себе включать не только там надпись на одном языке, скажем так, а можно, к примеру, совмещать арабский, кириллица там стоит и латиница. Это все вместе, и все заведушки, если они грамотно написаны, то это все будет композиционно, классно, удобно смотреться.
А вообще каллиграфия должна быть читаемой или она должна быть в первую очередь красивой и правильной?
Я больше за то, что она должна быть красивой. Не то чтобы правильной, правильное все-таки понятие растяжимое, но она должна быть красивой. Она не обязательно должна читаться. Я очень часто там пишу, например, какое-то слово, и вот я чувствую, что сейчас вот эта вот буква одна, она мне лишняя. Я ее могу убрать. И, скорее всего, никто этого даже не заметит, если это будет написано более свободно, да, вот по стилистике. Человек может, в принципе, даже не прочитать слово. Хотя я, например, изначально закладывала там внутри какая-то основа, какое-то слово есть. Так иногда проще писать и составлять какую-то композицию. Ты себе держишь там слово, пусть каллиграфити, да, например, ты это слово пишешь, но настолько у тебя композиция меняется при этом, что потом человек, который будет смотреть на готовое изделие, он не сможет прочитать. Может быть, ну, ты ему можешь показать, и
тогда он
поймет.
Увидит.
Да. А может, ты и не увидеть. Я последний раз подруге расписывала для ее сына в детской его имя писала. Зовут, например, зовут сына Илья Азар. А я, когда писала у себя просто эскиз, я написала Элиазар, и мне не понравилось, что две буквы А, они слишком одинаково смотрятся, скажем так. И оно не садилось композиционно. И я написала А как не заглавной буквой, а как строчной буквой маленькой. И она в итоге выглядела немного из-за того, что строение самого слова чуть изменилось относительно строки. Оно уже смотрелось как О. Я говорю, я сначала написала, а потом говорят, ой, ты же, наверное, написал Элиозар, да? Я говорю, нет. Она вот такая-то, вот такая. А, ну да, понятно.
То есть, если вы так вот меняете, то, получается, ваша надпись больше воспринимается как рисунок, нежели как слово, например.
Да, это скорее такая композиция, красивая, из каких-то линий правильно скомпонованных.
А у вас есть любимые буквы, которые вам
удобнее
особенно
всего
нравится писать или как-то украшать?
Наверное, да. Но, в принципе, во-первых, я люблю заглавные буквы. Ну, собственно, первая буква, она всегда задает темп, да? И она может задавать и стиль остальному написанию всему. И это не обязательно там какая-то определенная. Ну, вот мне, не знаю, нравится там буква G, да, например, или какая-нибудь буква M, ну, тоже неплохо. Ну, в принципе, каждую букву можно, ну, с ней посидеть. Просто с некоторой сидишь дольше, если ты рисуешь изначально эскиз какой-то, накидываешь себе. А с некоторой будешь на раз-два просто.
А не любимые буквы, вот те, которые очень тяжело, в принципе, даются?
Скорее, наверное, это о кириллице. В целом, потому что не всегда ее удобно интерпретировать в этой стилистике. Но, тем не менее, вот последнее время я смотрю, начинаю писать и в кириллице. Просто у латиницы очень удобные сами штрихи изначально, вот когда у них слово составляется, у них очень удобно написание идет. У кириллицы сильно скачет, у нее много выносных элементов, которые за строку уходят, там, например, у R вниз спускается, да, сильно. U что-то такое, а G очень сложно для восприятия. Ты ее попробуй напиши вот леттерингом, наверное, изначально, если там слово какое-то не прочитывается, ее явно там не увидят, потому что у нее слишком много вот этих элементов. У нее раз-два, основной столбик посередине, и еще раз-два по краям. То есть такой жук, да, получается, многоножечка, которая может композиционно и не прочитываться. Да, вот некоторые буквы, наверное, больше из кириллицы сюда попадают, когда с ними больше приходится работать, чтобы красиво их построить. А латиница — это изначально, например, тот же готический шрифт, он уже с древних, да, времен, когда там какие-то церковные книги писали, он выстраивался красиво, его дотачивали сколько поколений подряд. И он очень удобен написание. И там правила написания шрифтов, они комфортные, скажем так, для написания. А в кириллице чуть сложнее. Но кириллица сама себе в любом случае интересная, с ней работать тоже прикольно.
Сколько по времени занимает, ну, например, предложение какое-то написать?
Смотря в каком формате, в большом. Тут, наверное, больше от того, насколько, с каким масштабом ты работаешь. То есть, например, одно слово на стене, там в 3 метра, да, к примеру, и там 70 сантиметров по высоте, оно у меня может занять, ну, минут 40, к примеру. То есть я сначала, скорее всего, напишу основу, И потом я буду чуть дотачивать, я смотрю, где, какую линию, может быть, добавить надо, может быть, где-то подправить неровно пошла вертикаль, может быть, где-то забалансить какой-то штрих еще добавить. То есть, в принципе, в минус 40 можно ложиться. А если ты сидишь за столом, пишешь какое-то предложение, да, прямо там, в зависимости от букв, ну, иногда это быстрее, в зависимости, скорее, от инструмента, который сейчас ты будешь использовать. Кисти будет дольше, ты будешь тратить время на то, чтобы макнуть в краску, донести руку обратно, поставить и дальше писать. Например, заправив параллель пен, это такой инструмент перо, только которое заправляемое. И им ты будешь писать быстрее. То есть его не надо заправлять, ты его встряхнул чуть-чуть, если у тебя там краска немного плохо пошла, и дальше пишешь. Может быстрее уходить. Ты можешь предложение там минут за 10 собственно написать, ничего страшного.
А человеческий почерк можно вообще-то отнести к какой-то из этих категорий письма? Каллиграфия, да. Типография.
У нас же изначально в школе тебе ставят такой ровный, правильный почерк, читаемый, да, ты должен написать так, чтобы тебе потом учитель мог прочитать, правильно ты это слово написал или нет. В любом случае, это все закладывается, да, изначально у нас. И да, это все относится и к типографике, и к каллиграфии в том числе, потому что у нас же это как такой италик, да, ручной, скажем так, только правильный более. В школе ты вот пишешь, и у тебя становится рука. Только потом некоторые уходят врачи в какую-то вообще непонятную статью, когда ты не можешь прочитать рецепт, или бизнесмен, который торопится, тоже курица, лапа, непонятно, что написано. Да, и в плане того, что сейчас в любом случае ты стал писать меньше. Ну, смотря какая у тебя профессия, чем ты занимаешься, в любом случае ты пишешь меньше, потому что у тебя есть сотка, компьютер, ты можешь напечатать этот текст и отправить. Ты же не будешь смс-ку писать и потом фотографировать, да, ее. Ты не так часто будешь писать письма или что-то, где ты будешь использовать ручную. Сейчас это все печатается, и у людей немного, человек немного отвыкает от того, чтобы писать ручной, у него из этого почерк ухудшается. Я тоже, например, когда долго не пишу, все равно навык нужно в идеале, если этим ты занимаешься, это еще у тебя коммерческое, например, да, дело, ты этим должен заниматься каждый день. Ты экспериментируешь, пробуешь, ты ставишь свою руку, рука. Это как качать мышцу в зале, да, куда-то ты пошел, ты вот ее качаешь, она у тебя в форме. Если ты перестал, она у тебя по чуть-чуть, ты из этой формы выходишь. То же самое, я долго не пишу, мне нужно немного пописать, чтобы потом красиво, если тонкое, например, что-то использовать, тонкое перо, то мне нужно еще пописать перед тем, чтобы написать главную надпись. А браш, например, или какой-нибудь толстый маркер, широкий, там, в 10 миллиметров, то там это, в принципе, не столь важно, потому что изначально у меня рука поставлена, я этим занимаюсь давно, и рука вспоминает. То есть, ну, ты у тебя и в мозгу это сидит, как правильно написать букву, ты так как бы это на подсознательном уровне выполняешь. Но нужна практика. И человеку обычно тоже нужна практика написания, если он хочет красиво писать.
Ну, вы как специалист по каллиграфии, каллиграфиня, можно сказать, звучит очень хорошо, мне кажется. Можете распознать почерк врача?
Учитывая, что такой же возраст, когда ты столько рецептов получаешь иногда, то, наверное, как бы это все равно угадывается. Хотя и с другой стороны, если ты записываешь, держа в левой руке телефон к уху и быстро-быстро пишешь что-то на листе, для тебя это может быть потом понятно, хотя через какое-то время, может, и ты сам не прочитаешь, что ты написал. И у тебя может быть такой же почерк по читаемости, как и у врача. То есть не всякий человек прочитает.
Но вообще желательно все-таки писать каждый день, чтобы хотя бы не потерять навык.
Да, плюс это все равно расслабляет руку. Мы постоянно работаем с мышкой. Я как дизайнер постоянно, да, с мышкой. У тебя какое-то определенное положение руки. И это профилактика того же тремора какого-нибудь и так далее. То есть у тебя и моторика развивается, вернее, не развивается, а поддерживается, да, это в раннем возрасте. Если начинаешь писать, у тебя за счет этого развивается моторика рук. А тут у тебя профилактика, скажем так, каких-то болезней в том числе идет, потому что ты заставляешь руку работать непривычном ей как бы виде, да, ну, не то, что прям непривычном, но ты этим давно не занимался, и ты ее немного по-другому и держишь, у тебя работает кисть по-другому, не как на мышке недвижимо, а так, что у тебя все-таки живая рука, и ты ее немного так раскачиваешь, да?
Ну, вообще существует сейчас такой синдром больного запястья. Да. То есть тот, кто много сидит за компьютером, по работе или просто так, может
да,
быть, играет.
Да, я с этим столкнулась в прошлом году осени. Я поняла, что у меня периодически начал дергаться большой палец. Просто я могу ночью спать и проснуться от того, что у меня начал дергаться палец. И я так думаю, черт подери, ладно, пошли к врачу. Мне делали, есть МРТ большое, скажем так, а есть такое малюсенькое резонансное, вот это томограф, который ставится на руку, и он тебе волнами что-то там делает. Мне такое делали, мне массаж делали и так далее. Плюс еще и клеили тейп-ленты. Это такая штука, можно ее в любой интерпретации использовать. Но вот мне клеили на руку в определенном последовательности, которая поддерживает мышцы в определенном тонусе. Скажем так, и за счет чего, в принципе, у меня прошло где-то там за месяц, у меня палец восстановился, перестала вот эта фигня. Но, тем не менее, я купила себе мышку на смену туда-сюда, я их варьирую, обычная, которая, она у меня стоит на столе, недвижимо, но я регулирую курсор только шариком, который сбоку. Это специально разработанная технология. Есть такая, есть, например, которая и ты ее двигаешь, но она у тебя вертикально, например, находится. Ну, таких много сейчас против как раз-таки вот, ну, для профилактики этой болезни.
Вообще, я читала, что вот если у вас вдруг начинает болеть запястье, дергаться пальцы, покалывать кончики пальцев из-за того, что вы очень много времени так вот проводите перед монитором.
Можно делать зарядку.
Можно либо делать зарядку, либо писать вручную.
Да.
Карандашом, ручкой, все, что есть под рукой, и это помогает.
Лучше всего совмещать, потому что у тебя начало болеть запястье, ты берешь в руки тут же, да, карандаш, ну, вот сейчас я посижу, расслаблюсь, попишу что-нибудь. Нет, нужно немножко размять кисть, в любом случае, после того, как ты занялась мышкой, у тебя забита немного мышца твоя, а ты ее берешь и в другое положение ставишь, и за счет того, что ты начинаешь из напряжения в одно чуть-чуть в другое напряжение давать, у тебя нет для расслабления, ну, мне так кажется, у тебя нет вот этого момента расслабления, когда ты можешь ее размять именно кисть. Есть определенные несколько упражнений, я их периодически делаю. Можно в интернете это все поискать, посмотреть. То есть ты разминаешь кисть сначала, у тебя немного твой вот этот тонус спадает, у тебя немного расслабляется рука, кисть, пальцы, и ты уже можешь приступать к тому, чтобы, да, пописать что-нибудь, порисовать что-нибудь. Почему человек, например, разговаривает по телефону, часто у него нечем занять в правую руку, он берет карандаш и какую-нибудь каракулю там рисует. Это и у тебя, и морально тебя немного расслабляет от разговора, к примеру, это тоже так действует. И плюс у тебя расслабляется рука, то есть ты, физически тело тебе дает вот этот шанс, возможно, чтобы у тебя ты немного отдохнул и немного отвлекся. Хотя ну, ты занят разговором, но при этом у тебя мозг такой широкого спектра действия.
Ничего себе, мы вот из дизайнерских штучек ушли в физиологию.
Да, куда-то далеко.
Я думаю, что врачи нас сейчас с их прекрасным почерком очень даже одобрят.
О, да.
Марин, а у вас у самой почерк красивый?
Когда я стараюсь, да. Ну, наверное, это красивый почерк. Но практики такого большого написания нету, именно просто обычной ручкой или карандашом, да. Если я пишу какому-нибудь, записываю на семинар, я не знаю, какие-нибудь тезисы за ведущим, то это может быть в каких-то моментах, наверное, понятно только мне, да? Иногда он некрасивый. Если я буду стараться, это будет красиво. У меня сестра, которая не занимается леттеринг-каллиграфией, у нее при этом очень красивый ровный почерк. Она подписывает там маме, у меня мама учитель в школе, и она подписывает грамоты какие-нибудь, еще что-нибудь. Вот у нее четкий, ровный, красивый почерк. Но она и пишет на самом деле больше. Она и за компом-то меньше сидит, но пишет при этом там больше. Да?
Вот откуда это все пошло, с мамы-учительницы.
Возможно. сложно, кстати. У нее очень интересный почерк, но им ставили... Она изначально не учитель, она изначально инженер-гидротехник, и инженером у них же должен быть определенно читаемый почерк, который пишется на чертежах, ты подписываешь, да, квадратуру, площадь и прочее. Вот. И, соответственно, там ставится почерк определенный. У нее до сих пор он остался. У меня домком в моем доме она бывшая одногруппница мама, и когда она пишет объявление где-нибудь на двери у нас вывешивают, у нее точно такой же почерк, как у мамы. Он поставленный, инженер, вот инженер-гидротехник угадывается, наверное, там. Ну, и все. Инженер,
то есть
вот,
почерк — это очень важно.
Да, иногда можно так считать профессию в каких-то моментах.
Ну да, если непонятный почерк — это врач, если красивый — это учитель или инженер.
Ну, в целом,
если
так, образно.
Если каждый день разный, то, скорее всего, это каллиграф.
Да.
А вы делаете эскизы, прежде чем, например, приступить к росписи? Ну, пусть это будет большая стена или что-то очень маленькое. Нужен ли эскиз? Или это прям по наитию?
А когда как? То есть ты можешь... Я вот недавно у себя на балконе там небольшую роспись делала. Там я просто по наитию писала так, как мне удобно, и я композиционно просто добавляла следующий какой-то штрих, чтобы вот он правильно заполнил пространство, да, последующее, чтобы он вписался еще до стены, удобно сел. А если, например, речь идет о каком-то заказе, то в основном я делаю сначала эскиз, показываю заказчику, если мы, например, договариваемся о каком-то слове. Если мне говорят, ну, типа, полная свобода, окей, полная свобода, я там не буду с этим заморачиваться. Но с эскизом в какие-то моменты, конечно, удобнее, потому что если расписываешь большую стену, тебе нужно композицию хотя бы примерно себе построить. А, да, она может немного измениться по ходу дела, то есть у тебя, может быть, ты не... немножко не так рассчитал ширину кисти, которую будешь использовать при работе, и при этом в эскизе у тебя поместится меньше, а на стене больше, или наоборот, к примеру. И там уже будет немного варьироваться. У тебя, может быть, поместилась эта надпись, а у тебя еще место осталось, и вот ты что-нибудь туда допиливаешь. Потом композиционно, в одном стиле, все правильно, что было, но при этом это будет уже отличие от эскиза очень сильное. Да? Но многие делают для удобства, берут, ты делаешь эскиз, его отрисовываешь прямо на планшете там себе, и потом через проектор выводишь на стену. И уже по вот этому у тебя, скажем так, есть такая калька, да, на стене, через которую ты видишь буквы, и по ним ты можешь просто их, скажем так, обвести, написав. Это удобно. Такое использую не только, собственно, в каллиграфии, вон те же доксы, например, когда работают, то же самое, ты рисунок нарисовал там на компьютере и потом вывел экраном на площадь, особенно если большая площадь, это очень удобно, помогает. Ты ее вывел и потом рисуешь, там контур сначала нарисовал, потом закрашиваешь, например. Это, ну, то есть здесь подходы разные. Ты можешь работать по эскизу точь-в-точь, ты можешь работать по эскизу, уходя от него, если ты просто вручную начинаешь без каких-то таких помощников в виде проектора писать, или можешь писать вообще от себя сразу в голове, держа, к примеру, либо это будет надпись, либо просто ты можешь штрихами, такими каллиграфичными частями букв, скажем так, заполнять стену. Это не будут буквы, это будут такие красивые завитушки, которые строят, там, выстроятся какую-то композицию.
Mm-hmm. Ну, то есть, если изображение идет на большой поверхности, то это сродни картинам по номерам, получается. То есть,
да,
есть какие-то,
да,
такие области,
особенно,
которые вам надо потом раскрасить.
Иногда видишь, вот, которые в студии этим занимаются, как они трассировали эту картинку. Ну, то есть, есть такой термин в графическом дизайне, есть растер-вектор. Растер — это, грубо говоря, это как фотография, которую ты можешь растянуть, и она попикселит, да, она будет плохого качества. А есть вектор, который ты можешь растянуть на всю стену, и с ним ничего не будет. И вот иногда берут, например, какую-нибудь часть фото, и когда этот человек композицию какую-то составляет, он этот фото, например, девушку по краю обрезал и потом ее трассернул. Трассернул — это перевел вектор, но там не особо это качественно делается, если ты особенно это не умеешь правильно использовать инструмент, да, сам. И при конечном результате, когда ты принес это на стену, человек, который занимается этим делом, он увидит эту разницу. То есть это не будет такая красивые границы, которые смазаны между собой, и их нет. которые ты не заметишь. Это будет именно вот, как вы сказали, по номерам картинка, где ты видишь вот эти вот мазки, края вот этого пятна одного цвета, которое вот оно сейчас идут и было использовано. То же самое на стене, ты это можешь определить, заметить.
С буквами также. Если это большие буквы, то там, ну, с какими-то завитушками, то тоже можно распознать вот, вот эти вот границы.
Да, да, думаю.
А вот вообще, опять же, вернемся к почерку. Вы сказали, что по почерку можно иногда догадаться о профессии человека. Ну, как вот мы выяснили уже, неразборчивый это врач, разборчивый инженер или учитель. А по характеру?
Конечно.
Вы можете, вот, например, увидеть чей-то почерк и сказать, что, скорее всего, вот этот человек там взрывной, например, а вот этот очень флегматичный.
Ну, я думаю, в какой-то мере это можно определить, каждый может это определить, увидев, да, какое-нибудь письмо написано каким-то человеком. А там, например, резкий наклон, у тебя там прыгают буквы и так далее, говорит о каких-то таких чертах характера. Но для этого же есть и профессии существуют, да, которые определяют по почерку, не знаю, какой-нибудь...
Почерковедение есть, да.
Там маньяк-убийца, который там писал письма, да, к примеру, зодиак, да, он писал письма, и вот его же по анализу почерка определяли, какой он человек, какого склада ума и так далее. То есть, ну, если это вообще профессиональное дело, то определить можно прям полностью просчитать, да, человека. И если только он не мега умный, который вот специально изменял правильно, причем изменял в нужную ему сторону почерк букв. Ну, этим никто не занимается.
А по каллиграфии можно определить характер человека? Ну, стиль там понятно, можно, что это, например, вот любимое мое направление, я буду арабской вязью писать. А вот так вот, если видите изображение, вы можете примерно понять, что человек любит, как он любит писать?
Я бы не взялась так определять, потому что... Даже я много экспериментирую. То есть я смотрю, там в интернете увидела вот какое-то, например, направление, стиль вот такой. И он уже сам по себе подсказывает тебе, как писать, и тут уже ты за счет линии вряд ли выдашь себя изначального, да? Потому что ты можешь вообще там быть другим. Ты экспериментируешь, ты берешь другой стиль и его накладываешь на себя, примеряешь, да, тебе это подходит или тебе комфортно это писать или нет. Тебе, может, это на раз-два удастся написать таким видом, и это не в твоем характере так писать, но тебе может понравиться, и вот оно подложится. Я бы не сказала, что очень четкому, ну, это можно сделать, потому что все-таки это инструмент тебе немного, наверное, ограничивает.
Вообще существует мнение, что каллиграфия, прошу прощения, она должна быть очень верной, очень правильно сделанной или исполненной. То есть это должна быть определенная посадка,
да,
определенный инструмент.
Это искусство про то, как красиво писать, то есть красивый почерк.
Что там должно быть перо, например, которое как-то при нажатии меняет, например, свою линию, и она будет более толстая. Если немножечко отойти от этого, она будет тонкая. Это играет большую роль, чем и как работать вообще с почерком.
Да, вот поэтому я и сказала, что мне, например, не очень удобно писать пером тоненьким. То есть тонкие перья я не особо люблю, потому что там нужно держать руку идеально ровно. То есть ты сидишь над правильной высотой стола, с правильным углом, ты правильно держишь спину, чтобы она у тебя не уставала при долгом написании, а ты будешь долго сидеть, переписывая один текст за другим, один и тот же текст. И ты будешь следить за тем, что при нажатии вниз, опуская штрих, у тебя будет толстая линия, поднимая вверх, ты расслабляешь чуть руку, у тебя будет тонкая линия, и за счет этого будет складываться такой красивый, ровный текст, ритмичный, с правильным нажимом, с правильной такой композицией, которая будет потом правильно смотреться. Я такое не особо люблю, мне больше вот нравится составить композицию более свободного, да, инструмента, и когда у тебя рука свободна, ты не думаешь о том, о нет, я сейчас вот этот вот градус, у меня рука чуть под наклоном, меня отвлекли там звонок, я повернула голову, у меня все пошло-поехало. Нет, я не об этом скорее. Для меня я больше за свободу. А то можно писать какой-нибудь кистью малярной, и без проблем что-нибудь подправив написать. И опять же, у тебя ты можешь пропустить какую-то букву или слово в каком-то, не знаю, пусть даже я не знаю, ты пишешь стихотворение или какую-то фразу, какую-то манифест, да, ты можешь там что-то подправить. И это, скорее всего, не заметят, и это не столь важно, потому что у тебя общая композиция все равно будет та, что ты хотел изначально. Это не сильно повлияет. А в каллиграфии пропустил, там написал «каллиграфия», а вот «Г» уже все увидели, и все. Ну, вот уже как-то, ну, странненько, да, что-то так написал. Ну, вот что за ошибочка такая, что за опечаточка. Ну,
то есть там все четко
там
выверено.
Там четко все правильно, да. Ну, это вот от классической каллиграфии.
А вот вообще вы больше все-таки получаете удовольствие от процесса написания или от конечного результата?
От процесса. Потому что ты в процессе, это такое, такая форма медитации, да, скажем. Ты можешь сидеть, для некоторых высидеть что-то, делая руками, это наоборот, да, какое-то раздражение вызывает. Для меня нет, это форма все-таки отдыха. Ты пишешь, и в этот момент вообще уходишь в другую... У тебя мысли просто убегают, они расслабляются, ты не думаешь о каких-то проблемах у тебя, ты можешь просто отвлечься, да, от каких-то своих дел в общем и отдохнуть, да, морально в эти там часы, которые ты этим занимаешься. Для меня именно процесс.
То есть там уже полет мысли, да. Полет фантазии, а да. Конечный итог это конечно, все. Вот я писала, наши пальчики
это же
устали.
Классно, да, ты видишь результат, но результат добивается в любом случае процессом.
Ну и напоследок я прям ждала момента, когда я смогу задать этот вопрос. То самое всем известное слово из трех букв на заборе. К какому виду это относится?
Это такой начальный граффити, скажем так. Я это слово у себя во дворе замазывала. У нас такая, в каждом, наверное, дворе есть такая стенка советского периода, на которой там периодически там баллончиком что-нибудь такое пишут или рисуют обозначение этого слова. И мне надоело из окна пятого этажа смотреть на это по утрам, скажем так. И я думаю, так, у меня осталась краска после ремонта, пойду что-нибудь нарисую. Вот в прошлом году я это закатала все. В этом году там ком такая, раз, замазала все это белым. Я думаю, ну ладно.
А не пробовали сами вот это самое слово из трех букв красиво написать каллиграфически?
Ну, это не было исполнено, скажем так, на общественных пространствах, но в каких-то небольших проектах, которые я делала, и там именно это было в тему, скажем так, вот там это присутствовало. Но в целом, ну, это как-то, мне кажется, глупо немного.
Ну, то есть все равно те люди, которые вот пишут это слово на заборе, начинающие каллиграфы.
Ну, да, в целом ты же пишешь, пытаешься, наверное, это сделать как-нибудь читаемое. Ты хочешь донести какую-то мысль. Ну, здесь, скорее, мысль плоская очень, но тем не менее.
Ну, а у нас в гостях была Марина Блинова, человек с красивым почерком, которая говорит, пожалуйста, пишите чаще, пишите письма. Спасибо большое.
Спасибо вам.